Глава 6. Диверсия. Как только взрослые улеглись, холодили на новости дня, выбрались из холодильника и утащили конфету к себе. Затем они стали готовиться в дорогу. Надо было дойти до ближайшей телефонной будки и позвонить в управление насчет запасной щетки. «Оружие возьми», — сказал радиомастер, — «мало ли что». «Не беспокойся», — ответил холодилин, — «не впервой». Они оделись потеплее и вышли в серебристую темноту ночи, а Иван Иванович и мальчик остались дома чай пить. «Иван Иванович», — сказал пылесосин, — «а почему бы вам не переучиться на электрика и в современные часы не перейти электрические?» «Стар я, переучился», — ответил Боря. «И мастерство мое мне жаль. Мы, старики, народ упрямый. Вот, к примеру, у меня приятель есть, Вальс Иван. Он в рояле живет. Уж сколько раз его переманивали на пианинную работу. Сейчас ведь квартиры не те, рояль ставить негде, а на пианино спрос огромный. Так не хочет он идти в пианино. Умение свое жалеет, хотя работа там и полегче будет. И все мы так не хотим своих вещей покидать, потому старые вещи так хорошо и работают. И ружья, и скрипки, и люстры, и самовары. Да мало ли что, мне бы самому ученика заиметь и все секреты ему передать». «Что же, управление не может ученика прислать?» — спросил пылесосин. «Легко сказать», — ответил Боре. «Часов таких мало осталось, спрос на них невелик, ученики в других местах нужны, а потом хватится, да поздно будет». Тут маленькая лампочка над столом замигала и погасла. «Что такое?» — задумался пылесосин. «Электричество выключили?» Он достал фонарик. «Вы посидите, Иван Иванович, а я пойду посмотрю. Может, проводка барахлит». «Нет уж, лучше вы посидите, молодой человек», — возразил Буре. «Я сам схожу. Время тревожное. Не забудьте, на война объявлена». И он вышел. Прошло 5 минут, однако Буре не возвращался. Не вернулся он и через 10, через 20 минут. Пылесосин по-настоящему заволновался. Взяв гаечный ключ побольше, он вылез из холодильника и пошел вдоль провода к электрической розетке. «Стоп!» — вдруг сказал он. «Провод перекушен. Это мыши!» — пропал Иван Иванович, и он бегом бросился к холодильнику. Холодильные новости дня побывали уже в 3 телефонных будках. В 2 автоматы были сломаны, в 3 автомат работал, но там не было гарантийного человечка. Стал накрапывать дождик. Только в 4-й будке им повезло. На условный сигнал 4 сдвоенных удара по стене к ней упала изящная капроновая лестница с металлическими перекладинами. Как следует, вытряхнув одежду, мастера поспешили наверх. Гарантийная комната была новенькая, как с выставки современного оборудования. Кругом пластмасса, дерево и металл, сверкающие ручки и движные кровати и уезжающие в стенку письменные столы. Точно таким же выставочным был и сам хозяин, аккуратно причесанный юноша в белом нейлоновом халате. Он отлаживал наполовину вытащенный из стенки прибор с надписью «Счетчик выкрученных двушек». «Садитесь», — махнул он паяльником, вошедшим мастерам, — «я сейчас». Около него лежал на столе наушник, и оттуда доносились обрывки телефонных разговоров. «Разве хорошо слушать чужие разговоры?» «А что?» — ответил телефонист. «Телевизора у меня нет, радио нет. Что мне прикажете делать по вечерам? И потом никто не запрещает». «Что делать?» — переспросил холодилин. «Придумали бы средства против тех, кто автоматы ломает. Мы пока к вам добирались, 2 сломанных встретили». «А почему я должен думать?» — сказал юноша. «Пусть в управлении думают. Их там много, и даже лысые есть». «Я вижу, вы все на это управление как на бога надеетесь. А в самих голова на плечах зачем? Шапочки нейлоновые носить?» «Как вас зовут?» — вмешался новости дня. «Слава, меня зовут Кобытов, а по-служебному 01». «Так вот, уважаемый 01, нам надо немедленно переговорить с управлением», — сказал холодилин. «На которое не следует надеяться, как на бога», — подхватил молодой человек. 1-0, рассмеялся радиомастер. 0-1, поправил Кобытов. «Между прочим, я подавал предложение против тех, кто автоматы ломает, чтобы специальную чернильницу, стреляльницу поставить или колотушку пружинную. Ты по автомату стукнула, она по тебе с такой же силой». «Ну и что?» — спросил новости дня. «Ничего, отказали. Невоспитательно это и нечеловечно, мол, хулиганов чернилами пачкать. Они, наверное, хотят, чтобы хулиган телефон сломал, а ему пластинка включалась воспитательная с музыкой. Дорогой хулиган, не ломай, пожалуйста, наш автоматик, будь умненьким». «Ладно», — остановил его холодильник, — «давайте мне управление. В другой раз на эту тему побеседуем». Через некоторое время он уже кричал в маленькую телефонную трубку. «Что значит, не можете выслать? Не хватает бензина у вертолетика. А ему не надо лететь до самого Дорохова. Пусть сядет на крышу электрички и приедет. А здесь от станции совсем рядом, а мы на телефонной будке крест нарисуем. Так и оставим щетку». «Кто принял приказ? Петров? Ну, смотрите, Петров, чтобы завтра щетка была. Звонил холодилин, не молотилин, а холодилин. Все, привет великому трансформатору». Он положил трубку. Как тут у вас, Слава, можно на крышу забраться? Лестница есть? Никак вам не надо забираться, — ответил юноша. Идите себе, я сам этот крест нарисую. Когда холодильный радиомастер вернулись в дом, их встретил встревоженный пылесосин. Иван Иванович пропал, его мыши украли. Что делать теперь? «Час от часу не легче», — сказал радиомастер. «Я так и знал, что добром это не кончится». Холодилин задумался, потом осмотрел проводку. «Я думаю, ничего страшного с Иваном Ивановичем не случится», — сказал он. «Если они сообразили перегрызть провод, они сообразят, что пленного выгоднее всего обменять на сыр или там колбасу. Зачем он им?» «Сообразят или не сообразят, я не знаю», — сказал новости дня. «Я вас предупреждал. Не надо было Ивану Ивановичу ехать за город. Чуяло мое сердце. Ох, как чуяло!» «Не будем спорить», — остановил его Холодилин. «Мы вот как сделаем. Во-первых, вынем конфету из фантика. Во-вторых, фантик положим около норки. А в-третьих, приготовимся к тому, что хозяйская девочка станет нас усиленно разыскивать». «И что будет?» — спросил радиомастер. «А вот увидите».